эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Диалог непримиримых». Грузинская власть и оппозиция ищут пути соприкосновения.
Хочу призвать все политические силы начать настоящий и искренний диалог. Поговорим не о том, что нас разделяет, а о том, что нас должно объединять.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия обзавелся новым общественным советом.
Заседание совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. В случае необходимости председатель может созвать неочередной.
Грузия открывается, коронавирус отступает.
Первыми от запретов освободят гостиницы, расположенные на горнолыжных курортах. Завтра же заработает междугородний транспорт. С 1 марта откроются детские сады, библиотеки и музеи. С 8 марта – объекты питания по всей Грузии.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Атака на Капитолий 6 января, во время которой протестующие ворвались в помещение Конгресса, была, судя по всему, скоординированной и заранее готовившейся акцией. Об этом заявил в среду на слушании в Конгрессе руководители полиции и других служб, обеспечивающих безопасность парламента США. По словам бывшего главы полиции Капитолия Стивена Сунда, нападавшие принесли с собой специальное оборудование, альпинистское снаряжение, химический спрей, взрывчатку. В дальних точках периметра оцепления были взорваны 2 самодельные бомбы, чтобы отвлечь полицейских от здания Капитолия, пояснил Сунд. Предварительные данные расследования, проводимого ФБР, указывают на причастность к атаке правоэкстремистских групп Oath Keepers и Proud Boys, заявил председатель комитета Сената по вопросам внутренней безопасности Гэри Питерс. Вместе с тем руководители служб, ответственных за обеспечение безопасности Конгресса, настаивают на том, что они не получили со стороны федеральных разведок служб предупреждения о вероятности подобной атаки на Капитолий. Исходя из полученных нами разведданных, мы ожидали повышенного уровня насилия и появления у Капитолия вооруженных людей, но ничто из этой информации позволяло прогнозировать то, что случилось, подчеркнул Стивен Сунд. Это были первые слушания в Конгрессе, цель которых выяснить причины того, что называется крупнейшим с момента терактов 11 сентября 2001 года провалом американских спецслужб, не сумевших предотвратить атаку на здание Конгресса. Глава корпорации Microsoft Брэд Смит заявил о наличии доказательств причастности России к хакерской атаке на компанию SolarWinds, которую называют самой опасной кибератакой в истории США. «Мы обнаружили существенные доказательства, которые указывают на российскую разведку, и не нашли никаких свидетельств, которые бы привели нас куда-то еще», сказал Смит в ходе слушаний в Комитете по разведке Сената США. По его словам, код, который позволил внедриться в системы, расположенной в Техасе компании SolarWinds, настолько сложен, что над ним работали не менее 1000 высококвалифицированных программистов. Этот масштаб указывает на участие государственных структур, отметил глава Microsoft. Другой участник слушаний в Сенате, глава компании FireEye, Кевин Мандия, сообщил, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые используют Россия. Они не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран, подчеркнул он. В середине декабря стало известно о хакерской атаке на ряд государственных и частных структур США. Нападение затронуло в том числе Microsoft и ее клиентов. Взлом произошел через заражение программного обеспечения компании SolarWinds. Объектами нападения стали как минимум 9 федеральных агентств в Соединенных Штатах, включая Министерство обороны, торговли, энергетики, внутренней безопасности и финансов, а также более 100 частных компаний. Общее количество последователей зараженной программы может составлять порядка 18 тысяч.
Эхо Кавказа. Новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International отменила решение о признании российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в заключении, узником совести. Как рассказал изданию «Медиазона», менеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев, решение об отмене было принято после того, как юридические и политические департаменты Amnesty International изучили высказывания Навального середины 2000-х годов и нашли в них риторику ненависти. О каких именно высказываниях идет речь, Артемьев не уточнил. При этом он отметил, что у правозащитников сложилось впечатление, что запросы на предмет проверки высказываний Навального, массово поступившие в организацию, могут быть скоординированной кампанией по дискредитации оппозиционеров за рубежом. Артемьев не рассказал, откуда поступили такие запросы, но подчеркнул, что требование немедленно освободить Навального остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам. Между тем, юрист основанного Алексеем Навальным фонда борьбы с коррупцией Александр Головач заявил сегодня, что отказывается от статуса узника совести, присвоенного ему Amnesty International. Он сделал это после того, как организация лишила статуса Навального. О своем решении Головач сообщил в Твиттере. По его словам, он принял его из-за того, что статус могут отозвать, цитирую, «под давлением путинской пропаганды». Директор ФБК Иван Жданов заявил в Твиттере, что процедура присвоения и лишения статуса оказалась крайне позорной и назвал поступок Головача правильным. Одна из старейших авиакомпаний в мире, чешские авиалинии, намерена уволить всех своих сотрудников. Это может означать прекращение полетов и остановку бизнеса. Перевозчик был основан в 1923 году, а во время существования Восточного блока был одним из крупнейших в мире эксплуатантов советских самолетов. О сокращении сотрудников передает газета «Господарские новины». Получение уведомления об увольнениях изданию подтвердила председатель чешского профсоюза летных экипажей. По данным издания «Сызнам справы», в начале февраля владеющая чешскими авиалиниями группа SmartWings обратилась к правительству за финансовой помощью в объеме 1 100 000 000 чешских крон. До этого компания просила примерно половину этой суммы для компенсации отмененных рейсов во время введения чешским правительством режима чрезвычайного положения. Чешский министр транспорта и промышленности Карел Гавличек сообщил «Господарские новины», что правительство не намерено помогать авиакомпании. В прошлом году она зафиксировала убыток около 1,5 миллиарда крон. На данный момент перевозчик пятая в мире компания по времени основания. Старше нее только нидерландская КЛМ, колумбийская авиация, австралийская «Квантас» и «Аэрофлот».
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузии продолжают искать пути освобождения заключения лидера крупнейшей оппозиционной партии Единого национального движения Ники Мелия и вывода страны из политического кризиса. На фоне общественного и международного резонанса оппозиция и правящая грузинская мечта сегодня еще более укрепились в собственных непримиримых позициях, выдвигаемых ими как непримиримые условия для начала диалога. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Сиренами автомобилей. Проигрыванием гимна Грузии и скандированием «Ника-ника» пара десятков представителей оппозиционных партий и гражданских активистов у стен Руставской тюрьмы номер 12 старались докричаться и подбодрить лидера нацдвижения Нику Мелия. Там он находится со вчерашнего дня после штурма партийного офиса и последовавшего за этим ареста оппозиционера.
Ника, брат, крепись. Хотя тебе об этом напоминать не нужно. Вся Грузия с тобой. Завтра, послезавтра нас будет еще больше, чем думаешь. Грузинская мечта. Наша победа неминуема, и ты очень скоро освободишься от личного заключения Иванишвили.
Так кричал один из активистов в громкоговоритель. Протестующие намерены каждый день до освобождения Меля устраивать автомобильные пробеги из Тбилиси до Руставской тюрьмы. Кроме того, оппозиционные лидеры будут поочередно ночевать в разбитых гражданскими активистами палатках у здания парламента. К ним присоединятся единомышленники из регионов. Помимо этого, представители оппозиции готовятся к широкомасштабной акции протеста, запланированной на 26 февраля, а все дальнейшие планы намерены ежедневно обсуждать в офисе нацдвижения. Превратить офис бывшей партии власти в своеобразный штаб, бойкотирующая парламент оппозиция, решила после вчерашнего штурма. До этого во избежание обвинения в приверженности к так называемому кровавому 9-летнему правлению Михаила Саакашвили и его деструктивной политике офис нацдвижения они принципиально обходили стороной. Там же сегодня активно обсуждали предложение премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Поздно вечером после спонтанной акции протеста, последовавшей за арестом Мелия, Гарибашвили распространил видеообращение с призывом к оппозиции начать диалог.
Мы не считаем количество вышедших сегодня на манифестации людей, поскольку нам дорог каждый гражданин нашей страны. Сегодня, когда исполнен закон и государство опять на высоте, я хочу призвать все политические силы, кому дорога наша страна, начать настоящий и искренний диалог. Поговорим не о том, что нас разделяет, а о том, что нас должно объединять. На фоне вызовов, стоящих перед страной, сейчас время не для противостояния, а для диалога. Я предлагаю всем здравомыслящим оппозиционным силам войти в парламент и использовать законодательный орган нашей страны как главную платформу для дискуссии.
Предложение премьер-министра в стане оппозиции назвали циничным. Из офиса нацдвижения почти все оппоненты власти сказали Гарибашвили нет. Среди них и один из лидеров стратегии Агмашенебели Серго Чехладзе.
Кто избегает переговоров, так это грузинская мечта. Первое, что должно произойти для диалога, это освобождение политзаключенных Ники Мелия и Георгия Руруа. А если этого не случится и нас поймают, тогда переговоры вообще потеряют смысл. Дорогая грузинская мечта, видимо, вы не хотите договариваться с нами.
Обратился напрямую к партии власти оппозиционер Чехладзе. Лишь после политической амнистии оппозиция готова обсудить с правящей силой единственный вопрос назначения досрочных выборов по новым избирательным правилам. По мнению оппонента власти, за столом переговоров должен сидеть и Ника Мелия. Предположение о том, что штурмом офиса нацдвижения и арестом Мелия власти стараются нейтрализовать крупнейшую оппозиционную партию, усилились после того, как в ходе рейда из офиса изъяли компьютерные серверы. Нацдвижение еще вчера обратилось к генпрокуратуру для разъяснений. Оппоненты власти хотят знать, на каком основании и с какой целью были изъяты носители всей партийной информации. Нацдвижение не исключает, что власти используют их для дальнейших репрессий. Эти опасения разделяют и правозащитные НПО, среди них Ассоциация молодых юристов, которая сегодня потребовала от МВД доказать правомерность изъятия серверов из партийного офиса. Кроме того, в своем заявлении правозащитники критикуют силовиков за применение непропорциональной силы во время штурма, целесообразность которого также ставится под вопрос. В самом деле и аресте Ники Мелия прослеживается политическая составляющая, отмечает глава Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили.
Исполнение решения суда такими силовыми методами неправильно. После того, как и в какой форме власти задержали лидера главной оппозиционной силы, трудно будет говорить о здравых процессах.
Все замечания, обращения и призывы представители грузинской мечты сегодня называли необоснованными. Депутат Георгий Хелашвили напомнил, что малочисленные акции протеста с требованием досрочных выборов идут уже пятый месяц, и оппозиции пора убедиться, что они безрезультатны. Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамук Абдинарадзе усомнился, что оппоненты вообще в силах принять рациональное решение. С учетом настроя представителей партии и власти, в стане оппозиции не ожидают, что оставшийся правовой путь приведет к освобождению Ники Мелия. В ближайшее время апелляционный суд должен принять к рассмотрению или отклонить иск адвокатов оппозиционера об отмене меры пресечения в виде ареста, присужденный Тбилисским городским судом. словам. В сложившейся тупиковой ситуации оппоненты власти видят выход в организации масштабных акций протеста и усиление давления на официальный Тбилиси со стороны международных партнеров. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Не круглый стол», который ведет моя коллега Кетти Бутюришвили.
Последнюю неделю грузинскую политическую реальность лихорадит настолько сильно, что даже видавшие виды аналитики с трудом соглашаются на просьбу заглянуть в ближайшую перспективу страны. Что мы получим с уходом старого премьера, которому многие его оппоненты вдруг воспылали самыми нежными политическими чувствами, и с приходом нового старого премьера, который начал сезон грузинской политики с удара кулаком об стол? Вот об этом мы хотим поговорить сегодня с политологами из Тбилиси Торнике Шарашинидзе и Рамазом Сахварелидзе. Батну Торнике, мы слышим много предположений вокруг и около этой темы в последние дни, и от самих политиков, и от ваших коллег, и в соцсетях, но, мне кажется, уходим от общего знаменателя все дальше и дальше. Вот не претендуя в нашем некруглом столе на истину в последней инстанции, спросим и вас. Возврат Гарибашвили, так сказать, неостывшее кресло Гахария, это апофеоз кадрового голода в грузинской мечте и только, или это чей-то ход с дальним прицелом? Вот перестать церемониться с надоевшей оппозицией и указать той на место.
Скорее всего, это кадровый голод, потому что до конца Единый Ивлишвили так и не ушел. Он таких обстоятельств, скорее всего, сохраняет, я думаю, кое-какие рычаги влияния, когда дело касается таких важных вопросов, как назначение премьер-министра. И он захотел назначить самого верного своего человека. Таких у него осталось, наверное, двое. Это Гарибашвили и еще Маяцкитишвили. Он сделал выбор на Гарибашвили, скорее всего, исходя из того, что сейчас в стране кризис. Иванишвили, наверное, считает, что сейчас война. Военное время, скажем так, от Маяцкитишвили, это, если я сейчас буду цитировать слова из крестного отца, она не военная канцелярия, она мирная канцелярия. Гарибашвили – это военный канцелярий, вот на него и пал выбор.
Причем, как утверждают, Скитишвили и Гарибашвили чуть ли не враги.
Да, так говорят. Хотя я не думаю, что Скитишвили ушла из-за того, что назначили Гарибашвили. Скорее всего, она и правда устала, когда ее не назначили премьер-министру, она решила уйти на покой.
Батну Рамаз, вам не кажется, что Гарибашвили несколько идеализируется оппонентами, когда они говорят о нем как о жестком, об агрессивном политике, который способен утвердить и защищать авторитарный режим в государстве? Не видится ли вам, что это больше, может быть, даже комичная фигура, которая под показной жесткостью скрывает политическую неискушенность, некомпетентность и страх перед своим патроном? Ведь мало чем запомнился Гарибашвили в период своего первого премьерства.
Скорее всего, он и есть жесткий человек, хотя я, честно говоря, надеялся, что после первой неудачной попытки, правда, его первый срок премьер-министра, он был довольно, так сказать, неудачным, я надеялся, что какие-то уроки он вынесет. Оказалось, что не так. И вот своим поспешным решением, штурмом офиса на отстранение, он поставил очень трудное положение и себя, и Иванишвили, и, скажем так, целую страну. Очень трудное положение поставил. Если бы он на это не пошел, тогда мечта имела бы все еще огромные преимущества, потому что после выборов украинская мечта переиграла почти по всем пунктам оппозицию. Им удалось заручиться поддержкой со стороны Запада, что, кстати, им почти никогда не удавалось. Было и стало ясно, что оппозиция слаба и разрознена. Так что у мечты был прекрасный шанс остаться на третий срок. Но вот штурм здание офиса на сближение, решение которого было принято сразу, как только Гарибашвили утвердили премьер-министру, на другой же день, на другое же утро, он коту под хвост, как говорится. Все свелся к нулю.
Батну Рамаз, вы не находите, что немножко странно было бы говорить о самом Гарибашвили, когда за ним стоит совсем другой человек, который еще 6 лет назад щелкнул пальцами, и тот же самый Гарибашвили исчез из кресла премьера? Тот другой человек, о котором мы все знаем, он устал, обиделся или просто заигрался и теперь не находит обратной дороги?
Ну, вы говорите, наверное, об Иванишвили. Да?
Разумеется.
Ну, Иванишвили, уходя, сделал несколько заявлений, в том числе и в интервью, ну, написал письмо тоже, любит писать письма. И в этих заявлениях фигурирует такая позиция, такая мысль, что он надеется, что в ближайшем будущем появится такая политическая сила, которая сможет победить грузинскую мечту. И на следующих выборах, это в 24-м, эта сила будет уже во власти. Грузинская мечта будет остаться на втором месте. А национальное движение и другие сегодняшние оппозиционеры уже окажутся еще более на низких ступенях политической лестницы. И с этим словом он ушел. Ушел из грузинской мечты и из политики. Если бы он оставался бы в грузинской мечте, то это было бы слишком большая фора для грузинской мечты. А если он намеревается переместить грузинскую мечту на более низкую ступень, то его уход становится уже логичным. И поэтому у меня вопрос на данном этапе. Не является ли уход Гахария шагом формирования той третьей силы или той партии, о которой говорил Иванишвили, с расчетом на то, что эта новая сила будет побеждать на выборах 24-м? Если вот этот сценарий, то ситуация выглядит по-другому. Я не знаю, никто не знает реально этот сценарий или нет, но из-за того, что никто из нас не знает реальность, трудно судить, что происходит сейчас в грузинской политике.
Спасибо. Батно Турнике, а что вы думаете, что мы получили с уходом Гахария? На самом деле позволяет ему этот уход возглавить третью силу, которую все давно ожидают как манну небесную? Та вообще он личность, которая не сложит руки, не уйдет в бизнес, скажем, или на покой?
Чтобы на этот вопрос ответить, нужно знать, во первую очередь, вообще, почему он ушел. Он, правда, был против штурма здания на движении, или попросту он давно хотел уйти, или попросту давно его притесняли, и слухи ходили, что его притесняла группировка Каладзе Кабахидзе, или просто-напросто потому, что он устал, тем более, что Грузия находится в тяжелом положении. Вакцинация еще не началась, как вы знаете. Экономика, конечно, в кризисе из-за пандемии. Так что еще не знаем, почему он ушел. Если он ушел просто потому, что он устал, и он просто-напросто был, скажем так, в безвыходном положении, я не думаю, что он станет формировать партию. Почему я его увидел? Но, скорее всего, я считаю, что он политику не пойдет. Посмотрим.
А если бы даже он пошел, к нему могут примкнуть серьезные политики? Ведь слишком много уже таких, которые не видят перспектив ни нацдвижения, ни мечты.
Знаете, в грузинской политике все может произойти. Те, кто его ругали, могут к нему присоединиться. Конечно, это может случиться. Такое мы уже не раз видели. Мы помним, как в свое время, какой одиозной фигурой был, например, Дьяк Лукашвили, и как он вдруг стал лидером оппозиции в 2007 году. Так что все, может, конечно, может быть.
Батно Турнике, теперь о главном. Многие ваши коллеги считают, что у мечты нет инстинкта самосохранения. Вот у меня вопрос, когда и на чем споткнутся власти? Наверное, не надо обладать большим политическим чутьем, чтобы понять, что они споткнутся. Другими словами, надо ли здесь говорить только о реакции Запада, или реакции внутри страны мало тоже не покажется?
Ну, они уже споткнулись на самом деле. Я не знаю, чем это было вызвано. Я всегда считал, что Иванишвили прекрасно развит как раз инстинкт самосохранения. Я не знаю, на самом деле, насколько он был в курсе, что Гарибашвили решился штурмовать офис на движение. Это очень интересно узнать. И если он был в курсе этого решения, тогда можно сказать, что, скажем так, он промахнулся. Подвел его инстинкт самосохранения.
Батну Рамаз, а чем и как страны-партнеры могут реально наказать мечту? Сегодня уже пошел вал заявлений Штатов из европейских институтов, но как скоро там поймут, что эти меры могут не сработать или даже скорее не сработают? Я имею в виду, будут ли серьезные санкции?
Дело в том, что кроме того, сработают ли санкции, может появляться и другой аспект такого шага – наказание. Наказание Грузии может повлечь за собой толчок этой страны в северном направлении. И вряд ли в задачах наших партнеров входит то, чтобы мы приближались, допустим, к России. И тут наказаниями и такими жесткими мерами, ну, в конечном счете, не формируется та политическая картина, то политическое настроение, которое необходимо и нам, и Западу, чтобы мы и наше население двигались в направлении Запада. Следует отметить, что сейчас в связи с арестом Мелия и в связи с этими репликами западных партнеров, с этой критикой, что почему Запад ставит себя выше закона, почему призывает Запад, что надо уступить политическим оппонентам перед законом. Большой части населения нет того настроения, что с арестом Мелия нарушили закон. Наоборот, считается, что как раз защитили закон. А об этом свидетельствует и то, что народ на митинге вчера, ну, не ломался, большого количества народу не было. А если бы народ увидел бы, что происходит беззаконие, они бы вышли на улицу, на таких митингах выходили люди на улицу, когда они протестовали что-то в государстве. А вчера не вышли, так что в народе нет протеста. А если накажут за эти действия вчерашние западные партнеры Грузию, то процесс будет уже по отношению к западным партнерам. И это, не думаю, что входило бы в задачу этих партнеров.
Ну вот немножко странно. Вчера многие говорили о том, что ситуация, которая сложилась в Грузии, льет воду на мельницу России в Отнутурнике. А сегодня все вдруг подхватили идею, что выигрывает от этой ситуации только Михаил Саакашвили. Как это понять?
Палка с двумя концами. Само собой, беспорядок в Грузии, скажем так, не играет в пользу Грузии, ну, скажем так, в пользу врага России. В то же самое время власть от этого слабеет и выигрывает Саакашвили. То есть в этом случае эти два предположения не противоречат друг другу. Слабеет как и страна, так и власть слабеет.
И последний вопрос. Каков самый безболезненный выход и каково радикальное решение напротив проблемы политического тупика Батнурамас?
Ну, наверное, будет в определенной степени повторные выборы более или менее безболезненными, но есть болезненная реакция у властей по отношению к повторным выборам. Там целая система аргументов, почему нельзя допустить эти выборы. Но, наверное, для меня самое безболезненным было бы, если бы все недовольные властями оппозиционеры вошли бы в парламент, их было бы большинство в данном случае, и пользовались бы парламентскими рычагами для достижения всех своих целей. Оставшись на улицу и вызывая хаос, конечно, выигрыши остаются Саакашвили и Россия. Саакашвили потому, что он хочет революцию, а не выборы. Для оправдания его задач, для решения его задач как раз нужна революция. А Россия, потому что нестабильность в этом регионе на руку России, где на Кавказе у него лишь Грузия осталась без своего прямого влияния.
Поднадзорники?
Это интересный вопрос, насколько лишь Саакашвили устраивает революцию. В этом есть доля правды, что сажал Батнурамас, потому что, конечно, у партии Саакашвили на движении есть высокий рейтинг, но в то же самое время у них есть и высокий антирейтинг, то есть негативный рейтинг, то есть очень многие люди не хотят возвращения на движение к власти. В этом положении, конечно, его революция, скорее всего, устраивает, но насколько это получится, это другой вопрос. Я думаю, что Грузия, если от чего-нибудь устала, то это революция. А от революции точно страна очень устала, больше не хочет. Так что посмотрим, не так все просто. Мечта допустила серьезную ошибку. Они серьезно пострадали сейчас. После того,
вы имеете в виду только приход Гарибашвили и арест Мелия или всю ситуацию, начиная с выборов?
Нет, выборы они выиграли, скажем так. Ну, насколько честно провели выборы, это другой вопрос, но Самое важное, что у них была поддержка Запада, у них была все равно поддержка большинства населения. И после этого правовое преследование в Мелии, для них это оказалось самоубийство на самом деле. Ну, посмотрим, и они все еще сохраняют шансы выйти из этого положения, но это уже их проблема, скажем так. Они все это сами задели, сами должны сейчас выйти из того тупика, в котором они оказались.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были сегодня политологи из Тбилиси Торнике Шарашинидзе и Рамаз Сакварилидзе.
С ними беседовала моя коллега Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
В Грузии зафиксировано 3 лабораторно подтвержденных случая британского штамма коронавируса, заявил сегодня на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Ученые признали обнаруженный в Великобритании штамм более опасным, чем исходная форма патогена. Специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих клиник Лондона и выяснили, что смертность в случае заражения новым вариантом вируса повышается на 30-70%. Новые штаммы серьезно изучаются. 3 случая у нас подтверждены, и есть связанные с ними кластеры. 31 человек, у которых с большой вероятностью есть мутированный штамм, заявил Гамкрелидзе. Ираклия Гарибашвили с назначением на пост премьер-министра Грузии поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщается на сайте азербайджанского лидера, Алиев пожелал Гарибашвили крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Грузии. Глава правительства Армении Никол Пашинян пожелал грузинскому коллеге успехов на этой важной и ответственной должности на благо Грузии и грузин. Народа. Сторонники грузинской оппозиции устроили сегодня протестный автопробег в поддержку арестованного лидера Единого национального движения Ники Меля. Колонна автомобилей проследовала от площади Первой Республики в Тбилиси до Руставской тюрьмы, куда посадили оппозиционера. «Сегодня с нами борется Россия. Не только тебя задержали, задержали нас всех, но мы все равно свободнее, чем грузинская мечта Эбедзина Иванишвили, который является личным рабом Путина. Свободнее, чем позволение». Позорный Иракли Гарибашвили обратился к Нике Меле, один из участников автопробега. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал арест лидера грузинской оппозиционной партии нацдвижения Ники Меля. Салливан призвал стороны вернуться к переговорам. Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента, мы обеспокоены арестом Ники Меля и призываем все стороны избегать эскалации, вернуться к переговорам в поддержку грузинской демократии, написал советник Джо Байдена в своем твиттер-аккаунте. Ранее американские сенаторы и конгрессмены выступили с критикой Тбилиси и призвали правительство освободить политических заключенных лидера ЕНД Нику Меля и акционером Товариархи Георгия Руруа. События в Грузии идут вразрез с евроатлантическими устремлениями Тбилиси, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку территориальной целостности Грузии на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Об этом пишет ТРТ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства. «Мы поддерживаем мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии на основе целостности Грузии», — сказал Чавушоглу.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и возвращаемся к теме политического кризиса в Грузии. Официально Тбилиси призывают начать диалог с оппонентами практически все страны-партнеры, причем заявления со стороны представителей законодательной и исполнительной власти США не отличаются мягкостью. Впрочем, в грузинской мечте считают иначе. Владимир Унанян о сложностях перевода.
Человек, отвечающий за вопросы национальной безопасности в администрации американского президента, обеспокоен безопасностью евроатлантического вектора Грузии. Советник Джо Байдена Джейк Салливан в своем твиттере отреагировал на официальное заявление Госдепартамента, подтвердив озабоченность Белого дома действиями грузинского правительства.
Как сообщает представитель Госдепартамента, мы обеспокоены арестом Ники Мелия в Грузии и призываем все стороны избегать эскалации конфликта и вернуться к переговорам в поддержку грузинской демократии.
Отклонением от демократии ранее назвали действия грузинского руководства в посольстве США в Тбилиси, а затем подтянулся и Госдеп, недвусмысленно давший понять, что грузинской мечте стоит действовать в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями и укреплять свою приверженность принципам демократии. При этом особо подчеркивалось, что Тбилиси должен гарантировать, что судебная и следственная системы свободны от политической предвзятости. Но если в Белом доме на данный момент ограничились призывами, то на Капитолийском холме выражают откровенное разочарование. Совместное заявление председателя Комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микса, одного из наиболее активных членов комитета Майкла Маккола и сопредседателей группы друзей Грузии Джерри Коннелли и Адама Кинзингера, судя по тону, не сулит Грузии ничего хорошего.
Как друзей Грузии, долгое время поддерживавших ее приверженность демократии, события в Тбилиси разочаровали нас. Результатом многолетней упорной работы грузинского народа по строительству более сильной и процветающей демократии в настоящее время серьезно угрожает чрезмерное применение силы и недемократические действия.
Конгрессмены выразили опасения, что отказ правительства от работы с представителями оппозиционных партий также помешает прогрессу, достигнутому Грузии в укреплении отношений с Европейским Союзом и НАТО. Завуалированная угроза подкреплена тем, что Кинзингер и Коннелли недавно внесли в Конгресс законопроект, предусматривающий пролонгацию американской помощи Грузии. И если к их призывам в Тбилиси не прислушаются, они могут этот законопроект попросту отозвать. Но в грузинской мечте призывают не беспокоиться по этому поводу. Мол, такие заявления звучат лишь потому, что американские и европейские партнеры просто не в курсе деталей дела, приведшего к аресту Ники Мелия. И как только власти Грузии разъяснят партнерам суть проблемы, все вопросы будут сняты. Да и сейчас, по мнению председателя парламентского комитета по иностранным делам Николоза Самхарадзе, заявления международных партнеров отличаются мягкостью.
Международные отклики на арест Ники Мелия довольно взвешенные и мягкие. Исходя из того, что в тюрьме оказался лидер оппозиционной партии, это было бы поводом для беспокойства в любой стране. Но следует подчеркнуть, что лидеры оппозиционных партий в других развитых странах не ведут себя так, как в Грузии. Поэтому критика была ожидаема и частично даже может быть приемлемой для нас, если бы лидеры оппозиционных партий не действовали так, если бы так грубо и дерзко не бросали вызов закону, обществу и государству.
В грузинской мечте настаивают, что задержание Мелия и его дело о попытке штурма парламента в ходе событий так называемой «Гавриловской ночи» сродни событиям 6 января в Вашингтоне, когда сторонники бывшего президента Дональда Трампа прорвались в Капитолий. А значит, власти Грузии действуют по отношению к нарушителям порядка в том же ключе, что и американское правительство. Как отметил председатель мечты Ираклий Кубахидзе, поляризацию обуславливает не нахождение так называемых политиков в тюрьме, а нахождение преступников в политике. При этом в грузинской мечте подчеркивает, что самые резкие высказывания, прозвучавшие из уст главы Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жегимантаса Павильониса, вызвали вопросы в самой Литве. Теперь политик должен отчитаться перед Сеймом о целях своего визита в Тбилиси, отметил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Андрей Ханашвили.
Похоже, литовские власти заинтересовало, что за визит совершил этот человек, был ли он согласован и вообще не было ли это вмешательством во внутренние дела Грузии. Был ли визит дружественным? Так что давайте подождем оценок. Дружба с Грузией означает нейтралитет, объективность и равные призывы ко всем сторонам. Дружба с Грузией не означает одностороннюю поддержку какой-либо политической партии или публичное заявление о политических симпатиях какой-либо политической партии.
Павильонис, напомним, сказал буквально следующее. Если грузинское правительство загонит оппозицию в еще большую изоляцию, то мы, как ваши друзья, скажем правду о ваших действиях. Если они будут ошибочными, то правительству придется заплатить за это цену. Надеюсь, мы не дойдем до этого. Я надеюсь, что Грузия по-прежнему может быть чемпионом демократии и свободы и использует эту возможность. Но несмотря на заверения представителей правящей партии, что международному имиджу Грузии ничего не грозит, непрекращающийся поток заявлений продолжает демонстрировать сомнения партнеров в правоте грузинского правительства. В частности, глава делегации Европарламента по отношениям с Южным Кавказом Марина Кальюрант и содокладчик по вопросам Грузии в законодательном органе ЕС Стивен Миксер опубликовали совместное заявление в связи с политическим кризисом в Грузии, в котором призвали власть и оппозицию к диалогу. Причем, судя по содержанию письма, европарламентариев трудно заподозрить в чрезмерных симпатиях грузинской оппозиции.
Несмотря на то, что мы не согласны с неконструктивной и провокационной тактикой части оппозиции, вторжение в ответ на провокации в головной офис самой крупной оппозиционной партии и задержание ее лидера не приносит пользу и не представляет собой путь преодоления кризиса. Единственный путь, которым Грузия сможет выйти из этого политического тупика, так, чтобы не подвергать опасности свои евроатлантические устремления, в том, чтобы все стороны отступили, воздержались от риторики и действий, которые углубляют поляризацию, и возобновили диалог.
Многие западные аналитики сходятся во мнении, что грузинская мечта явно перестаралась. В частности, исследователь Колумбийского университета Линкольн Митчелл считает, что хотя арест Ники Мелия и был юридически обоснован, решение выполнить постановление суда в такой форме трудно назвать мудрым решением. Аналитик указал на продолжающиеся уже несколько лет проявления стагнации демократии в Грузии и заявил, главная задача Запада сегодня сосредоточиться не на том, кто прав в этой ситуации, а на том, как можно добиться деэскалации. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии при президенте самопровозглашенной республики решили создать общественный совет, который мыслится как консультативно-совещательный орган. Но уже на стадии его формирования в общественно-политической среде разгорелись споры. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера под председательством вице-президента Абхазии Бадры Гунба состоялось организационное совещание, посвященное созданию общественного совета при президенте республики. На встречу были приглашены представители политических партий и общественных организаций научной и творческой интеллигенции, обсудившие проект положения о будущем совете, которое, как и его состав, утверждает глава государства. Участники встречи, секретарь общественной палаты Гули Кичба, депутат парламента первого созыва, предприниматель Давид Пилия, сотрудник Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия и другие поддержали идею создания общественного совета как площадки для диалога. Но надо приложить максимум усилий к тому, чтобы этот орган стал действительно работающим и полезным для общества. Директор Центра социально-экономических исследований Олег Домения напомнил, что подобный совет создавался ранее, но работа его не сложилась, а потому надо учесть этот негативный опыт. В своем новостном репортаже о совещании абхазское телевидение привело предложение, прозвучавшее в выступлении члена общественной палаты Сократа Джинджоли, после того, как он процитировал один из пунктов проекта положения о совете.
Заседание совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости председатель может созвать неочередной. Мне бы хотелось, это же все-таки общественная организация, чтобы такая зависимость от главы государства постоянно, навсегда, чтобы здесь не было закреплена, может быть, добавить сюда, что заседание совета также может быть созвано по инициативе 1/3 ее членов.
Примечательно, что уже на стадии формирования общественного совета в абхазском обществе разгорели споры и проявилась конфронтация. Так, еще накануне совещания 22 февраля Высший совет республиканской общественной организации Айтгалара председатель Канкварчия опубликовал заявление с отказом от участия в работе совещания, приглашение на которое было изложено в письме от 18 февраля в Рио главы администрации администрации президента Зураба Каджая. Мотивы были высказаны такие. Данное приглашение вызвало у нас, откровенно говоря, недоумение. Ведь 25 декабря 2020 года президент встречался с руководителями ряда провластных политических партий и общественных организаций Абхазии. Амсахара, Единая Абхазия, Айтайра. На эту встречу, где обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране, не удосужились пригласить представителей оппозиционных организаций. Более того, на встрече было принято решение о формировании коалиции провластных общественно-политических организаций. Тем самым президент выбрал курс на дальнейшее разделение народа и эскалацию противостояния в обществе. Стоит напомнить, что нынешний президент, будучи в оппозиции, последовательно блокировал создание подобной консультативной политической площадки. Конец цитаты. Но в интернет-сообществе прозвучали комментарии такого рода. Вайтгалера то ли не понимают, то ли делают вид, что не понимают разницу между провластными и оппозиционными политическими блоками, которые в Абхазии создавались на протяжении всего текущего века при всех президентах, и общественным советом с участием представителей разных сил. А что, мол, касается того, что Аслан Бжания, будучи в оппозиции к президенту Раулю Хаджимба, блокировал создание такого совета, то в свое время он, в частности, в общественной палате, наоборот, обвинял тогдашнюю власть в выдвижении неприемлемых условий, например, в категоричном отказе видеть в совете Ирину Агарба, ныне гендиректор АГТРК. А вот общественно-политический деятель Астамур Какалия, которого на совещании не было по другой причине, не приглашался, высказал в Фейсбуке следующее возмущение. Сама идея президента замечательная, но вот ее реализация провальная, причем изначально. Организаторам мероприятия даже не пришла мысль пригласить на встречу инициативную группу по 20-й статье Конвенции ООН и конкурсному подбору кадров НДСников и другие группы людей. Конец цитаты. Свой взгляд и у общественно-политического деятеля, эксперта Нукзара Агарба, который также не был приглашен на совещание и с которым пообщалось сегодня «Эхо Кавказа».
Я поверю, что этот общественный совет будет работать, но там же половина есть так названные лидеры или руководители организации, которых в обществе даже хорошо не знают. Они кроме себя как бы в этих организациях никого не вставляют. В этом плане свои приглашать и с ними советоваться. Это, ну просто это, мне кажется, что это не даст видимого результата. Президент делает все, чтобы найти в обществе согласие. Возможно, делает все. Совет нужен, но не из этих общественно-политических партий и движений. Что он знает? Он опыта жизненного не имеет. Другое дело, там Амсахара, Ару, там знаменитых людей, знаковых людей. Не знаю, элита должна быть в этом совете.
Впрочем, напомним, что состав совета еще не сформирован. И возможно, что он будет отвечать представлениям Нукзара Агарба. Другое дело, что все довольны им наверняка не останутся. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузинские власти снимают большинство действующих в стране ограничений. В то же время ввоз вакцины все еще откладывается, и точных дат в правительстве не называют. В вакцинах и о том, когда и какие запреты потеряют силу, расскажет Анастасия Славенская.
Первыми от запретов освободят гостиницы, расположенные на горнолыжных курортах. Они смогут возобновить работу уже завтра. Завтра же заработает междугородний транспорт, а муниципальному разрешат перевозку пассажиров и в выходные. С 1 марта откроются детские сады, библиотеки и музеи, а в Батуми кафе и рестораны начнут принимать посетителей внутри помещений. С 8 марта объекты питания по всей Грузии. Правда, запрет на работу в выходные для них сохранится. В то же время его отменят для рынка и торговых центров. С 8 марта те смогут обслуживать граждан в течение всей недели. С 15 марта учебный процесс возобновится в аудиториях вузов. Откроются спортзалы, а театры, ансамбли и спортивные клубы смогут начать репетиции и тренировки соответственно. 1 апреля в театры и на стадионы допустят зрителей. Кроме того, с 1 марта будет расширен список стран, граждане которых смогут прилететь в Грузию.
К тем странам, граждане которых с 1 марта при наличии негативного результата ПЦР-теста смогут воздушным путем прибыть в Грузию, добавятся Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Беларусь. На сухопутных границах на этом этапе сохранится действующий режим.
Сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Одно из немногих ограничений, остающихся в силе – комендантский час. Запрет на передвижение с 9 вечера до 5 утра. По словам замглавы Минздрава Тамары Габуния, опыт показал, что это наиболее действенный способ для контроля мобильности. Это было одно из самых эффективных ограничений, показавшее нам реальные результаты, поэтому сохранить его пока важно. Заявила Тамара Габуния. О том, когда может быть отменен комендантский час, власти пока не говорят. Что касается задержки 30 тысяч доз вакцины, по словам замминистра, причина состоит в том, что компания-производитель Pfizer выставила дополнительные требования. Этих доз мы ожидали до конца февраля, однако ввиду дополнительных требований, выдвинутых Pfizer, для всех стран получение вакцины было отсрочено. В текущем периоде мы завершим переговоры и надеемся, что в первые две недели марта мы действительно получим дозы, которые ожидаем от Pfizer. Тем не менее, глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкралидзе затрудняется назвать точные даты получения вакцины Pfizer.
К сожалению, вы знаете, что вакцины в большом дефиците. Pfizer и Moderna не смогли полностью выполнить заказ Евросоюза, и сегодня Евросоюз по показателю вакцинации намного отстает от США и Британии. Pfizer хочет выполнить свои обязательства перед Евросоюзом, и поэтому возникла проблема в снабжении вакциной 18 стран, которые должны были получить их через платформу COVAX. Мы пока не знаем точных дат в отношении Pfizer, но очень надеемся, что по каналам, с которыми мы работаем для получения AstraZeneca, мы, если нас не подведут, получим несколько сотен доз. Контракты уже оформлены.
Сейчас, говорит Гамкралидзе, Центр по контролю над заболеваниями полностью переключился на логистику вакцины производства AstraZeneca. Вакцинировать ею людей будут в 30-50 медпунктах. По словам Гамкралидзе, на днях начнется переподготовка медперсонала, который будет вакцинировать граждан именно этой вакциной. И традиционные цифры. За последние сутки в Грузии было выявлено 443 новых случая коронавируса. Скончались 6 человек, выздоровел 461. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия готова передать результаты предварительного следствия по делу Инала Джабиева в суд. Впрочем, сторона защиты задержанных силовиков намерена вернуть дело на доследование. Родственники убитого продолжают акцию протеста, которая может завершиться из-за госпитализации матери Инала Джабиева. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры Южной Осетии сообщила сегодня о завершающей стадии предварительного расследования по факту гибели Инала Джабиева. Цитата. «В настоящее время обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После права на ознакомление с материалами уголовного дела будет предоставлено потерпевшей стороне». Конец цитаты. Следствие началось почти сразу после смерти Джабиева в конце августа прошлого года. Тогда же по делу о превышении должностных полномочий были задержаны 8 сотрудников МВД Южной Осетии. На данный момент впоследствии проходит 7 человек. Адвокат силовиков, задержанных по делу о смерти Инала Джабиева, Икрамжан Раматов в беседе с «Эхом Кавказа» сообщил, что следствие ходатайствует о продлении срока их содержания под стражей.
Заполняется требование 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть идет ознакомление с материалами уголовного дела. Мы на сегодняшний день в связи с, так скажем, окончанием срока содержания под стражей, следствие вышло с ходатайством о продлении срока. Ниже сроки заканчивается 29-го, 1-го, 3-го числа, ну, различные сроки.
Как долго может продолжиться эта процедура ознакомления?
Ну, с учетом, что там проходит 7 человек, с учетом того, что на каждого нужно время, материал как минимум, я думаю, что там 10 томов, вот считайте, на один том, один день на каждого.
Как вы считаете, как быстро может начаться уже сам судебный процесс?
Я думаю, что быстро начнется, но с учетом того, что нарушены фундаментальные, так скажем, требования законов, мы заявим в любом случае о возврате уголовного дела обратно на следствие. В любом случае.
Крамжан Раматов пояснил «Эху Кавказа», что сторона защиты считает нарушением законов.
Мы считаем, что обвинения вообще не обоснованы ввиду отсутствия каких-либо доказательств, как объективных доказательств, так и доказательств в виде показаний очевидцев и так далее.
По словам вдовы Наладжабиева Оксаны Сотьевой, ознакомление с материалами дела ждет и потерпевшая сторона. Рассказала она «Эху Кавказа» и о состоянии его матери Майи, которую 22 февраля после эмоционального общения с главой государства забрала карета скорой помощи с гипертоническим кризом.
Давление нормализовалось вроде, они держат его под контролем, но голова очень сильно болит, то она не может шевелить головой, резких движений не может делать, врачи не разрешают ей много вставать.
Но говорят, что когда ее уносили на носилках, она еще и из больницы просилась на площадь обратно, да?
Да, она просилась, да, врачи говорили, что кто-нибудь останется из родственников. Мы боимся, что она сбежит на площадь.
На вопрос по поводу продолжения или прекращения акции протеста на Центральной площади вдова Наладжабиева ответила «Эху Кавказа» так.
Акция протеста продолжается на сегодняшний день.
Как долго может продлиться эта акция протеста еще?
Я не знаю. Вот как только вот мы найдем какой-нибудь выход из этой ситуации, по крайней мере, здоровье Майи для нас важнее. Мы не будем приносить ее в жертву ради там, скажу честно, ради Бибилова. Потому что ему, конечно, на нас наплевать. И как только мы найдем какой-нибудь выход, мы решим, что делать дальше.
Коллегиальное решение, по словам Оксаны Сотьевой, может быть принято уже сегодня вечером. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На ближайшем заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия будет рассматриваться закон о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами. Об этом нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской сообщил председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба. Напомним, закон был принят в феврале 2020 года, но его вступление в силу обусловлено принятием закона о государственной службе.
Скажите, пожалуйста, вот этот закон о декларировании доходов и расходов, вот ваша позиция по...
Моя позиция, полностью поддерживаю, как можно скорее принять все необходимые законодательные основы для того, чтобы можно было реализовать механизмы борьбы с коррупцией, незаконным обогащением. Все должно быть максимально прозрачно и открыто.
Что вы имеете в виду? Это закон о госслужбе?
Не только. Здесь немножко сместились акценты. Закон о госслужбе фактически регулирует саму процедуру работы. И квалификацию, их статус, заработную плату, продвижение по служебной лестнице, критерии, необходимые для отбора. Вопрос, связанный с декларированием, это всего лишь некий элемент вообще законодательства государственной службы. Вопрос о противодействии коррупции совершенно другие формы. Да, они пересекаются, просто это такие вот корреспондирующие нормы между разными законодательными актами. Они просто имеют отражение и в законе о госслужбе, такие же нормы и в законе о выборах президента, там о депутатах, там тоже прописаны, есть механизмы обязательные декларирования доходов. Другой вопрос, как это проводится, проверка этой декларации, насколько устанавливается правильно и объективно действительные данные, отраженные в этих декларациях. Для комплексного подхода, конечно, нужно принять необходимые законы, специализированные. Я думаю, что в парламенте это поддержит. Например, я просто не занимался этим процессом. Да, мы какие-то проекты изучали. Что-то мы предлагали изменить, корректировать, когда они представили некие проекты. Но это занимался совсем другой комитет. Но мы поддержим, окажем любую помощь и примем, лишь бы это декларирование стало просто законодательной декларацией. Нужны реальные механизмы и рычаги реализации законодательных предписаний и полномочий. Вот и другой вопрос. Здесь акцентируем внимание на просто принятие законов, а потом мы его просто отложим, забудем про него, и механизм реализации норм закона, он так сойдет на нет аккуратненько, не будет придавать публичности нашего, эти все будут там показывать противодействие. Вот чтобы этого не произошло, не проблема, я думаю, в парламенте. И не думаю, что кто-то из депутатов парламента будет противодействовать этому, есть кому что скрывать. Понятно, что есть у кого-то, может быть, какие-то активы, но не надо этого стесняться, здесь ничего такого нет. Пусть декларируют. Главное, чтобы это было все в законном порядке, русле.
Какие претензии, Валера, именно к закону о декларировании? Почему он у нас не работает? Вы согласны с тем, что он не может вступить в силу? И почему? Вот все-таки это остается непонятно.
Я, насколько знаю, что на ближайшей сессии вынесут парламент
этот вопрос на обсуждение, рассмотрение, и мы там уже, наверное, сможем дать оценку и рассмотреть. Если есть некие шероховатости, которые мешают реализации, значит, мы их устранять их. И, наверное, придем к общему такому знаменателю и мнению, что необходимо принять его и укрепить, чтобы данный закон вступил в силу.
На ваш взгляд, этот закон, он самостоятельный, он может работать?
Ни один закон сам самостоятельно прямого действия не имеет. В развитии закона всегда нужно применять какие-то еще, может быть, там, подзаконные или нормативные акты, там, какие-то инструкции, механизмы. То есть это целая цепочка актов, которая должна довести до непосредственного практического применения и реализации. То же самое с этим законом. Закон мы приняли, это не означает, что завтра раз и все пошло. Значит, надо как-то создать орган, который будет заниматься контролем, декларацией, проверкой этих данных, отраженных в этой декларации. Поэтому базу, конечно, нужно создавать, закон, а потом развитие, еще дополнять и наращивать мышцы уже по практической реализации и созданию инструментов.
Инициативная группа уверена в том, что закон вполне может вот прямо завтра начать работать, ну, что в нем все механизмы прописаны и все сказано.
Да, Лена,
все-таки это не
понял,
так.
Лена, это не в нашем комитете было, поэтому я еще не изучал его. Я, конечно, ознакомлен с ним, но я его не изучал в полном объеме, чтобы сделать конкретные выводы. Но вот комитет, который выносит этот документ, они говорят, что да, там с некими корректировками он, в принципе, готов. Когда на комитете представят его, естественно, у нас будет возможность глубже изучить проблему, озвученную некими противоречиями. Я тоже, чем могу, я, естественно, помогу и внесу какие-то свои коррективы, как и любой другой депутат, который может это сделать. Если мы проведем все в соответствии, инициаторы должны вынести на ближайшее заседание сессии, во мне нет ограничений. То есть концептуально я не против, даже за, а если есть какие-то шаги, просто надо привести в соответствие.
Рассказывал председатель комитета по государственно-правовой политике парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Агрба. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.